начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос «В чем смысл жизни и бытия?».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Передача «Собеседник» начинается. С вами ведущая Ирина Чернова и президент Российского Евангельского Альянса Александр Васильевич Федичкин. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Александр Васильевич, вы недавно вернулись с конференции Немецкого Евангельского Альянса. Вот хочется попросить вас сегодня рассказать о поездке, о том, что решалось, какие вопросы поднимались на конференции, и вообще узнать, для чего был образован альянс, ну, вот в частности, Российский Евангельский Альянс. Созрела такая необходимость, или вот какова деятельность, в чем суть альянса?
Ну, вопрос большой. Вы, наверное, мне их целых два задали, как минимум.
Да, два больших.
О поездке в Германию, а с другой стороны, о Российском Евангельском Альянсе. Давайте я сначала остановлюсь на вопросе этой поездки в Германию. Итак, с 31 июля по 4 августа сего года в немецком городе Бад-Бланкенбурге, это находится в земле Тюрингия, состоялась очередная 118-я конференция Немецкого Евангельского Альянса. Вообще конференции Альянса – это очень своеобразное явление. Это не столько деловые конференции, где обсуждаются какие-то координационные вопросы, а евангелиционные, или по-другому можно еще и так сказать, конференции просто общения христиан на широком уровне, куда съезжаются около 3000 верующих, я говорю в зависимости от вместительности зала, который там вот представляется, вот около 3000 человек съезжается для того, чтобы вместе изучать Библию, для того, чтобы славить Бога, поклоняться Ему, и для того, чтобы приглашать людей примириться с Христом. Вот не меняется программа, в этом смысле основные направления остаются одними и теми же: изучение Библии, поклонение Богу и призыв к примирению с Богом во Христе Иисусе. Ну и традиция это очень старая, о ней можно будет рассказать потом подробнее, а сейчас говорю о том, что было в этом году. В этом году из России на конференцию в Бад-Бланкенбург, он находится недалеко от города Эрфурта и также недалеко от города Йена, вот в этом месте примерно, на востоке, на юго-востоке Германии. Там вот проходила конференция. У нас было 20 человек из различных конфессий протестантского направления России. Впрочем, у нас было в нашем составе и двое православных, и один католик. И мы поехали туда, ну, как бы вот с двойной целью. С одной стороны, наша молодежь, они попали в лагерь немножко раньше, попали на молодежное общение. Оно каждый год бывает всегда дней на 10 перед основной конференцией. И вторая наша цель была поучаствовать в работе конференции такой вот общей, где люди всех возрастов присутствуют. В этом году много внимания посвящалось изучению темы свободы. Эта тема актуальна для Германии. Свобода личная, свобода от греха, свобода в обществе. И вот кроме изучения этого послания Галатам, были те или иные выходы на встречах по группам, вот на современную тематику политического, общественного, межцерковного устроения, в том числе на тему брака и так далее, и так далее. И вот, вот это была основная такая характеристика этой конференции. Ну, что еще можно сказать? Давайте я по формату еще конференции немножко поделюсь.
Ну, давайте.
Вот мы приходим на конференцию, она открывается, и в большом зале есть платформа, на которой сидят выступающие, и хор, ну, там находится, наверное, человек 50-60 на этой платформе. Она на уровне как бы второго этажа над всем залом. А зал вот так вот, как это обычно бывает в амфитеатре, спускается вниз, вот как бы к первому такому этажу. Находится он на склоне горы. Зал был построен еще 110 лет тому назад. В зале стоят деревянные кресла, как вот в наших советских кинотеатрах, вот с поднимающимися спинками. И удивительно, что вот все это еще действует 110 лет, и немцы не меняют эту мебель. Вот это их такой подход. Если что-то может работать и сохраняться, зачем же его выбрасывать? Пусть работает. Начинается конференция, и она начинается общим пением всего зала в сопровождении духового оркестра. Это вот особенность немецкой культуры. Они очень любят духовые оркестры, и на конференцию всегда собирается сборный такой всегерманский протестантский оркестр. Они репетируют какое-то время перед конференцией и каждый день после общих пленарных заседаний. Это всегда очень интересно. Вообще поклонение устроено так, что поется разная музыка. С одной стороны, поется традиционная музыка церквей, и для этого есть вот сборники общего пения, как они в наших протестантских церквях здесь бывают, песни Возрождения у баптистов, у адвентистов, у пятидесятников. Вот. А с другой стороны, поются и более современные песни, но они поются уже хором со сцены. И вот на сцене находится хор конференции. Он разный бывает. С одной стороны, вот уже последних 10 лет на сцене руководит хором Беата Линкс и ее муж Шарновский. И вот они готовят программу хора. Беата Линкс – это одна из выдающихся певиц Германии. Удивительно энергичная женщина. Она чувствуется, что никогда не получала особенной подготовки как дирижер. Дирижирует она вот просто как умеет, но хор поет великолепно. Вот за счет ее такой импульсивности. И поются не только хоровые произведения современности, спокойные, но иногда и обработки и американских спиричуалс, и новых песен поклонения, которые звучат во всем мире. Вот кроме этого основного хора конференции, нередко выступает еще хор диаконис. Так называют в Германии собравшихся вместе для служения Богу женщин лютеранского вероисповедания. Это наследие войны. Действительно, Германия ведь тоже потеряла очень много мужчин, и женщины объединились вот в такие как бы монашеские ордена. Но лютеран – это не монашеский формат, а вот просто сестричества такие своеобразные. Они лучшие медики в стране, и клиники, которые обслуживаются этими диаконисами, они очень важны в обществе, их за это очень уважают. Вот так поет вот этот весь зал конференции, так поклоняется Богу, и время от времени еще выступают различные солисты, которых приглашают, не то что приглашают, может быть, даже просто те, кто сами приезжают, либо из зарубежных стран, как вот мы были из России, из Украины и из каких-то других стран тоже бывают люди. Вот, а кроме того, певцы самой Германии. Вот таким образом проходит поклонение.
Александр Васильевич, а вот как многочисленные богослужения в Германии?
Я не знаю, как многочисленные они вообще в Германии, но вот этот альянс, он собирает представителей 1000 местных альянсов. То есть вот существует в разных землях, городах Германии 1000 местных альянсов. И вот надо полагать, что уже даже само это число уже о многом говорит. Вот насколько они многочисленны по местам, сложно сказать, но вот здесь в зале присутствует каждый год 3000 человек. Ну, вот если я на этот вопрос ответил, то что-то большее сказать о германских церквях я, к сожалению, не могу.
Александр Васильевич, ну, мне вот еще интересно, чему проповеди посвящены, вот я к этому о каких темах. Да.
Итак, вот тема была послание Галатам, и много говорилось о вот этом истинном Евангелии, которое проповедовал апостол Павел, и противопоставление этой благой вести различным религиозным учениям, которые создаются людьми, ну, так сказать, оппонирующими христианству, так как это было в первом веке, оппонирование со стороны иудаистов, ну и то, что возникает сейчас в современном постхристианском европейском обществе. И вот это-то интересно было, что выступали лучшие преподаватели богословия со всей Германии. Вообще немцы очень любят слушать хорошие, серьезные проповеди на библейскую тематику и с удовольствием рассуждают у них Библии в руках, и сидят, и вникают в текст. И вот обычно каждый день, вернее, на каждом пленарном заседании, на утром и на вечернем рассматривалась какая-то одна глава, ну или большой отрывок из этой главы. Ну, вот так вот мы и продвигались. Это особенно важно, вот такое изучение Писания, на фоне того, что Германия, ведь она же и страна либерального богословия. И вот немецкий евангельский альянс, он по богословской позиции консервативен. Это наша баптистская позиция и близких к нему, скажем, там, методистских церквей или пресвитерианских, ну, вот, пятидесятнических. Вот такая средняя позиция, она никак не либеральная.
Александр Васильевич, а все-таки вот в чем проявляется консерватизм?
Ну, мы говорим вот о чем. Ведь либеральное богословие, оно ставит во главу угла человека, и Библия – это опыт религиозных переживаний внутри самого человека. Бог с его чудесами либералам, в принципе, не нужен. Это вот такой своеобразный был крен в богословии, такое влияние эпохи Просвещения, что мы не против религиозной практики людей, так говорили в то время богословы, и потом это сказалось на всей культуре Европы и Америки. Мы не против религиозных переживаний, но это переживание самого человека, это его, как бы его психическая природа, душевная природа. И поэтому из Библии всякие упоминания о чудесах, в общем-то, изгонялись, или они все всегда истолковывались просто как какие-то естественные проявления законов природы, либо как феномены психической жизни человека. Вот это характеристика либерального богословия. Тогда как консервативное богословие, оно традиционно стоит на позиции, традиционно я имею в виду еще со времен древнего Израиля, стоит на позиции, что Бог здесь, рядом с нами, в нашей жизни. Бог действует по-разному, действует через свое особое откровение, которое для нас сверхъестественно, которое подчас говорит нам о тех вещах, которые человек даже и проверить не может, они просто работают в его жизни. И, с другой стороны, есть общее откровение, открытое в природе человеческой. И вот мы, говоря об общении с Богом, говорим и о чудесах, как о норме жизни, религиозной жизни человека. Мы говорим вот о Боге, о том, который не фантазия человека, или не тот, который запределен для человека, что человек не может его ни познать, ни приблизиться к нему, а тот, который здесь и сейчас с нами. Вот такая основная характеристика.
Александр Васильевич, ну, давайте мы напомним, что мы в открытом эфире. Сегодня вторник, 27 августа. Можно позвонить и задать вопрос.
Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Александр Васильевич, вот не знаю, стоит ли переходить уже к местному альянсу. Может быть, вот по вашему усмотрению вы добавите еще что-то о прошедшей немецкой конференции?
Вот этой конференции.
Хорошо.
Интересно, что немцы очень используют, гибко используют традиционные и современные методы, ну, рассказа о Боге, общения христианского. Они укоренены в Библии, с другой стороны, целиком и в современности. И вот в городском зале, как там называется, Штатхалле, состоялись концерты и постоянные встречи молодежи. Там проходили вечерами, и молодежь слушает и исполняет музыку, ту, которая сейчас принята в молодежной среде. Но после таких, как бы мы сказали на нашем языке, дискотек, потому что это просто часть их культуры, они обязательно имеют в конце проповедь от лица самих же молодых людей и девушек, рассказ о Боге, дискуссию о Боге. И заканчивается конференция тем, что какое-то несколько десятков человек в зале потом заявляют, что они примирились с Богом. Кстати, очень интересно, проходит этот вот эмиграционный этап или этап примирения с Богом. Ведущий конференцию приглашает всех выйти из зала, а те, кто хотели бы примириться с Богом, остаются в зале и могут обратиться к людям с специальными бейджиками, с такими красными шнурами на шее, на которых крепятся эти бейджики, и побеседовать, и помолиться. То есть вот такая мягкая, очень доступная людям форма. Они слушают Евангелие в течение конференции, они общаются с теми друзьями, которые их привезли на конференцию специально. Здесь они получают какой-то импульс через встречи, которые бывают, концерты, игры в молодежной среде или что-то вот на всякий другой возраст. Например, вот эти беседы по направлениям, по тракам, как мы их называем.
Александр Васильевич, ну, в общем-то, так же, как у нас проходят богослужения, собрания в евангельских церквях.
Ну, только с той разницей, что это все идет целый день и целую неделю. Изо дня в день идет такое общение, подъем в 6, кто-то в 7 утра, и завершается это все в 11 вечера, весь городок гудит, потому что там вот проходит такая встреча христиан.
Александр Васильевич, вот вы сказали вначале, что была важная тема, тема свободы конференции. Вот какой-то вывод был сделан или вот открытие, может быть, призывы звучали к участникам конференции?
Ну, естественно,
по
что
теме свободы.
Призыв, как же без него в современном обществе, которое Бога превратило просто в такую ритуальную статую в доме европейской культуры, здесь очень своевременно говорить о том, что Бог живой, что Он создатель мира, что Он действует сегодня, и кризис современной европейской или вообще шире западной культуры состоит как раз в том, что в философии Бога заменили единым, в религиозной жизни заменили, по сути, клубной, так сказать, или как ее по-другому называют, экзистенциальной религиозной жизнью, а вот живое переживание Бога, который участвует в нашей жизни, просто оно оставлено очень многими. И поэтому снова и снова призыв возвратиться к этому божественному откровению, которое дано нам в Евангелии, переживать Бога в нашем живом опыте на основе его откровений.
Александр Васильевич, ну тут вот какие-то правила можно выделить? Или они известны? Это читать Библию, молиться, быть на богослужении? Или что-то еще большее?
Знаете, вряд ли мы что-то можем большее добавить к тому, что существует, так сказать, в исторической мировой практике общения с Богом. Мы говорим о том, что Бог, управляющий миром, Он имеет план у преображения творения в Его образ. И поэтому естественно совершенно встреча с Богом для того, чтобы послушать Его в тихой молитве, в тихом созерцании того, что происходит в твоем сердце, в мире окружающем. А кроме того, в знакомстве с откровением Божьим, которое записали люди, прошедшие до нас, вот отсюда и чтение Библии. С другой стороны, это не только созерцание, не только слушание, но это и поклонение Богу. Поклонение Богу – это превознесение Его, благословение Его. Кстати, вот эти еврейские слова о том, что значит благословлять Бога, это значит, или вообще даже человека, это значит склониться перед ним на колени и в своих глазах возвысить, сколь возможно возвысить, ну, вот воздавая всю честь. Вот это такие вещи. А с другой стороны, уже когда мы так общаемся с Богом, познавая Его волю, мы идем и в жизни стараемся осуществить вот эту правду Божию. Это то, что по-разному в Библии описывается. В Новом Завете это называется Царствие Божие. В Ветхом Завете это Закон Божий. И другие есть понятия. Вот. И вот тогда мы, преображенные, по сути, реально начинающие жить в подражании Господу, вот это мы тогда и есть христиане, мы тогда и есть люди Божьи. В общем, видите, я ничего нового не говорю. Новое, пожалуй, состоит только в том, что культура вокруг нас, человеческая, она ведь потихонечку как бы переваривает, пережевывает христианство и пытается на основе слабостей, ошибок христиан вырабатывать противоядие на него. И откровенные враги христианства, они просто людей нередко ну, обманывают, просто фальсифицируют истинные вещи христианства. И поэтому мы можем говорить, защищая учение с одной стороны, а с другой стороны свидетельство практической жизни, что в мире, где потеряна цель, где потерян смысл, где реально сегодня ни наука, ни философия не может говорить о том, для чего существует человек, когда не может быть создана даже целостная картина мира, мировоззренческая, мы говорим, есть Бог, Создатель. И там, где мы его не понимаем, мы просто верим ему, что мир состоит, содержится им, поддерживается им. А там, где можем исследовать, мы постоянно-постоянно углубляемся в него. Это нам доставляет огромную радость.
Александр Васильевич, вот я прочитаю вопрос, поступивший через наш сайт radioteus.ru. На всю волю Божья, вот вопросительные знака. Вопрос от Елены.
На всю волю Божья. Ну, это знаете как, я бы лучше сейчас поставил вопрос формулировки Библии. Там апостол Павел говорит в послании римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот когда человек примирился с Богом, когда он доверил ему свою судьбу, тогда то, что с ним происходит, происходит реально под руководством Божьим. Это не то, что человек просто сам плывет в неизвестном море, а он знает, что невидимый Бог его ведет, руководит. И тогда то, что ему встречается, доброе ли или худое, на это есть воля Божия. А вот просто так, когда не имеешь отношений с Богом, говорить на все есть воля Божия, ну, в каком-то глобальном смысле, наверное, да, потому что раз мир сотворен Богом, то он контролируется им. Но, однако, как есть воля Божия на преступление людей? Как может быть воля Божия на то, что сегодня убиваются, ну, наверное, сотни тысяч детей в материнских утробах? Ну, какая тут воля Божия? Это то, что Богом допущено как результат свободы. Вот свобода, да, данная людям, это реальная воля Божия. А то, что люди делают, используя негативно эту свободу, ну, это не воля Божия, это допущение Божие, это немножко другое.
Александр Васильевич, давайте мы сейчас послушаем вопрос от позвонившего. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Павел. Вот в Германии к власти пришли христиане, а у нас пойдет ли православный выбирать протестанта? Какая польза от разных конфессий, которые, как плевелы, заглушают друг друга? Спасибо.
Да, интересный вопрос.
Я думаю, что очень хороший это вопрос. Но нам, наверное, нужно обратиться к самому механизму образования церкви. Что такое церковь? Дело в том, что в Священном Писании используются два понятия для церкви. На русском языке это звучит как «церковь». Слово произошло от греческого «Господь царствует» – «Кириос». Вот. И так же, как слово «кесарь», «цезарь» по-разному у нас звучат, буковки по-разному озвучиваются, так точно вот «кириос» или «цириос», ну, так получилось бы. Вот отсюда слово «церковь». Кстати, вот по-немецки это «кирха», а у нас «церковь». Так вот, но это не библейское слово как таковое, а вот библейские слова используются такие. «Екклесия» или «екклесия» лучше, греки делают ударение на последний слог, и «кайнония» – община, общение. И вот откуда образуется эта «екклесия»? Авторы Нового Завета использовали слово, которое применялось к городскому собранию свободных граждан греческих городов. И вот это собрание благородных мужей называлось «екклесия». Но есть еще и такой оттенок в этом слове, что это собрание – как ответ, добровольный ответ на призыв. Вот «екклесия» создается как добровольный ответ людей на Евангелие. Все мы, слышащие о том, что Бог послал Сына Своего в мир, чтобы Он умер за грехи наши, и чтобы мы спасены были ради Него, вот это мы те, кто откликнулись на призыв. И когда собрались вокруг этой вести, то обнаружили рядом совсем разных людей, в разных культурах, с разным мировоззрением, восприятием жизни, привычками, многим другим. Вот такая «екклесия», она объединена только одним – устремленностью ко Христу. Люди очень разные. Но вот так же бывает, как мы, собравшиеся, неважно, в очереди за молоком или на собрании членов кооператива какого-нибудь, садоводческого или иного, мы потом начинаем организовывать наши горизонтальные связи между собой. И вот эти связи есть кайнония, община. Вот здесь люди начинают объединяться по общности взглядов, потому что даже Евангелие, оно проходит через наши сердца у всех по-разному. И вот по этой причине можно и понять, почему так много в мире мировоззрений и даже форм церковной жизни, вот этих канонических, их до бесконечности много, потому что они возникают как в зависимости от исторического момента, когда люди живут, от географии, от культуры и так далее. Церковь, она очень интересно объединяется. Она, с одной стороны, признает верующих братьями и сестрами, потому что мы откликнулись на призыв Христа. Те, которые принимают Христа, есть братья и сестры во Христе. Их нужно просто признать друг друга таковыми. Это не надо для этого проверять кого-то как-то. Нет, свидетельство человека, что он верует в Евангелие и в Христа как своего личного спасителя, достаточно для того, чтобы я признал в нем брата или сестру. А вот насколько мы потом пойдем вместе что-то делать уже для исполнения воли Божией, и форма, в какой мы это будем делать, это уже различные канонические формы. Их очень много. Поэтому слава Богу, что на сегодня в мире существует много таких форм. Вот уже до IV века мы знаем, что между собой отличалась духовная жизнь патриархатов, скажем, в Александрии, в Иерусалиме, в Антиохии, в Риме или в Константинополе. Они были разными, они даже богословски были разными, эти школы. Но когда возникло единое общение их на Вселенских соборах, когда стало вырабатываться единое вероучение, они стали объединяться в некоторую общую позицию, при этом сохраняя свою автономность своей жизни.
Александр Васильевич, да. Извините, пожалуйста, вот я просто хочу переключиться, потому что у нас время быстро проходит, уже не так много остается времени. Вот просто интересно, сегодня вот что вы предлагаете? Вы возглавляете Альянс. Вот это что, новые формы церквей? Ведь Альянс существует не так давно.
Да, в России Альянс существует не так давно. Мы создались в 2003 году. И хотя попытки такого общения были и до этого, суть вот в чем. Альянс, вот в соответствии с моим предыдущим высказыванием, обращает внимание, ставит акцент больше на экклесиальности. На том принципе, что мы все христиане, неважно, православные, католики, протестанты различного вида, неважно, как мы организованы в каноническом смысле, мы все дети одного отца, потому что откликнулись на Евангелие. И мы хотим общаться друг с другом, помня именно об этом, что мы из одного рода, из одной семьи. Такого рода связи, они не предполагают того, чем занимался, скажем, Всемирный совет церквей. Вообще история межконфессиональных отношений, история экуменического движения во всем мире, она очень своеобразна. Например, долгое время христиане спокойно себя чувствовали внутри своих конфессий, будучи убеждены, что истина только одна, и она та, которую вот они себе усвоили, как они ее поняли у себя внутри своего союза, того или иного религиозного объединения. А вот, скажем, миссия в странах Китая, и в Индии, и в других местах вдруг показала, что... А китайцы первые это обнаружили. Они сказали, а как же так? Почему же вы сюда приходите, люди из разных религиозных организаций? Вы уверены, что истина у каждого из вас только... У одних единственное, а это что, ваш Христос такой? Это же многобожие какое-то получается. И тогда в 1910 году в Эдинбурге состоялась вот эта миссионерская конференция, которая положила начало экуменическому движению, размышлению того, как же вся церковь может вместе трудиться. И одним из первых путей был путь общения, а потом и создание некоторого единого усредненного учения. Но здесь не очень хорошие результаты, потому что учение – это всегда результат нашего восприятия истины человеческого, а оно всегда относительно. И поэтому то ли это был диалог насчет Евхаристии, то ли насчет вероучения, осталось приемлемой только самая общая платформа, Никео Цареградский символ веры. Альянс – это другое. Альянс – это то, что существует уже в Европе с 1846 года. Это объединение, когда люди начинают трудиться вместе, благовествуя Христе, читая Библию, будучи вполне довольны тем, что рядом христиане, которые себя именуют последователями Христа. Те, которые отталкиваются от этого Никео Цареградского символа веры, а дальше они просто братья и сестры. И поэтому на альянсных общениях не задаются вопросы: вы кто, пятидесятник, лютеранин или кто-то другой. Вот этого подхода в России очень мало. Мы общались друг с другом в советское время, но в основном, когда переносили общие страдания. Как только пришла свобода, многие опять закрылись в своих конфессиональных замках. А Альянс предлагает сегодня мыслить всей церковью, видеть братьев и сестер и поддерживать друг друга, особенно тогда, когда критике подвергается теперь не какая-то отдельная конфессия, а подвергается христианство в целом. И поэтому православные, католики, протестанты, они встают в единый ряд, в единый круг вокруг Христа и таким образом несут Евангелие всему миру.
Александр Васильевич, я открою вопросы, которые поступили через наш сайт. Вот спрашивает Михаил, почему на вечере чашу заменили на рюмочки?
Это вопрос чисто тактический. Я видел несколько разных форм принятия Евхаристии или хлебопреломления в разных странах, в разных практиках. В основном это санитарные требования, потому что когда все прикладываются к одной чаше, люди могут быть больны, и когда это огромные собрания людей, чтобы не было никому соблазна никакого, делается это так. Хотя, например, я был на конференции в Южной Африке, там поступали по-другому. На мой взгляд, ближе к христианской древней традиции, каждый брал из тарелки кусочек хлеба и обмакивал его, этот кусочек хлеба, в чашу и потом принимал.
Аналогично в католической церкви. Там священник обмакивает.
Здесь просто хлеб, там такие специальные приготовленные кусочки хлеба, выпеченные специальным образом. Здесь от единого хлеба, преломленного, делают. Поэтому это вопрос чисто технический. И мне кажется, что очень важно, что христиане в этот момент понимают, что они в этот момент размышляют о пролитой крови Господа Иисуса Христа, о Его ловнем теле.
Александр Васильевич, вы сказали, что сегодня как-то христианство в таком трудном положении в целом. Это одна из причин создания Альянса.
Я думаю, что христианство и даже все человечество все время в трудном положении. Потому что людям приходится бороться за свою жизнь. И все вызовы, которые выдвигает та или иная историческая эпоха, их нужно бывает встретить и ответить на них. И когда меняется техническая вооруженность человечества, когда меняются ценности идеологические и прочие другие, людям нужно как-то думать. Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». И надо сказать, что статистика говорит фактически по всем странам мира, что реальных христиан, которые относятся к Богу и к отношениям с Богом серьезно, не так-то много, от 3 до 10% максимально. Но нередко христианские ценности, христианская культура становятся общенациональными, общественными ценностями. Они скорее входят не как личный отклик каждого человека, а скорее как правило, принятые обществом или государством в ту или иную эпоху. И вот такой опыт был в Европе, в Западной, такой опыт был у нас на Руси, когда людей крестили фактически насильно, государи приняли решение, что христианство будет их идеологическим инструментом. И какое-то время это срабатывало как идеология страны. Но надо сказать, что и в те эпохи всегда было противостояние общественной культуры вот тому реальному Евангелию, который мы видим в Библии. И оно каким-то образом как бы урезалось, или, как говорят, редуцировалось в угоду запросам современного общества. Сейчас мы видим некоторое освобождение христианства от вот этой зависимости от общества. Оно становится все больше самим собою. Вот так бы я говорил. Поэтому о трудном положении, да, у нас все время трудное положение, у нас каждый год новые трудности, у нас каждый понедельник новые трудности.
Александр Васильевич, давайте мы выслушаем вопрос позвонившего. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Александр Васильевич, это Нина. Вы знаете, я как бальзам слышу ваши слова, потому что действительно, вот удивительно, что наша христианская церковь не понимает основной сущности, что мы действительно едины, должны быть идти по пути Христа, то есть к истине, к мудрости, к миру стремиться и бороться со злом. И понимать, что вот зло это вот, но, значит, зло, как я вот думаю, зло это сеется ведь дьяволом для того, чтобы мы были разъединены. Вот, и меня что удивляет? Удивляет то, что вот христианская церковь 2000 лет, да, но до сих пор вот я не слышу, какие методы борьбы со злом. Вот не идем мы по пути того, что нас учил Господь. Вот спасибо вам, и скажите, пожалуйста, вы где находитесь, в Москве, или у вас есть как-то, как сказать, филиал?
Александр Васильевич, хорошие вопросы.
Ну, я действительно нахожусь в Москве, я пастор церкви евангельских христиан-баптистов, находимся мы на Текстильщиках, на станции метро Текстильщиков, 11 улица Текстильщиков, дом 4. А если говорить о том, что выработало, не выработало христианство в борьбе со злом, так, слава Богу, вообще-то выработало, потому что со времен Эдема уже первый из них Авель из людей задает вопросы, как возвратиться к нему и как преодолеть зло. И после него тем люди и занимаются. Не все, конечно, но те, кто ищут истины и правды, и находят это противоядие. И надо сказать, что слова «не будь побежден злом, но побеждай зло добром», они работают, они реально работают. И в основном церковь христианская растет за счет того, что кто-то замечает, что христианин живет добром, живет по-иному, чем все. И вот это добро его побуждает думать о смысле, о Боге и самому начинать преобразовываться. Так что я думаю, что успехи есть. Просто, знаете как, наверное, так надо сказать, что Бог, сотворив человека свободным, дает ему возможность научиться, как при вакцинации, противостоять болезни зла и побеждать его в своем характере, научиться быть здоровым духовно среди множества опасностей духовных.
Александр Васильевич, вот читаю вопрос от Егора. Христиане и Германия связывают ли материальный достаток с благословением Божьим?
Я думаю, что очень сложно говорить о всех христианах, их же там очень много, там есть и католики, и различного рода протестанты. Скорее, здесь приходится говорить от лица богословов, от тех, кто книжки пишет, или, может быть, от того, что мы слышим ну, на конференциях, в личном общении.
Вот, да, какой, вот вы были на конференции в Германии.
Какой образ сложился, я когда общаюсь с ними. Они говорят о том, что человек имеет право иметь на земле достаток. Бог ему дает его, Бог его пообещал. Это и в Библии написано, и так далее. Но дело в том, что материальный достаток, он дан Богом для того, чтобы человек потом заботился о всем сообществе людей. Он дан не просто какому-то индивидууму, чтобы тот сел, как собака на сене, и был доволен, что вот ему хорошо, и тут нет предела этому объему богатства. Нет, он должен понимать, что весь большой Адам, все человечество, нуждающиеся люди – это те, кому он должен помогать. Если Господь дал ему возможность заработать, он должен стать таковым и для других. Вот это, ну, такая вот основная здравая позиция христиан. Поэтому там много благотворительности, много помощи людям. И, с другой стороны, очень большая требовательность к тому, чтобы люди работали. Вот, потому что это ответственность пред Богом – работать на земле, трудиться, возделывать ее.
Александр Васильевич, ну вот еще вопрос от Егора. Для чего Бог создал человека? Вот такой вопрос.
Вопрос очень хороший. В Библии он, на него ответы мы находим в первой и второй главах книги «Бытие». Во-первых, есть некоторая конституциональная особенность человека. Он сотворен по образу Божию. И если мышь сотворена для того, чтобы быть мышью, вот, кот для того, чтобы быть котом, то человек сотворен для того, чтобы быть существом, с одной стороны, материальным, а с другой стороны, имеющим вот эту причастность Богу. Вот это наша конституциональная особенность, вот это цель нашего бытия – быть творением с вот, внутренним наполнением божественности. Это очень важно. А с другой стороны, поскольку мы на земле существуем, Бог дал нам и конкретное описание нашего земного проекта. И вот написано так, что человек должен владычествовать на земле. Он хозяин на земле. И он должен возделывать эту землю. Он должен заботиться о животном мире. Он должен рождать детей, воспитывать их и созидать человеческое общество. Он должен иметь единство в браке. И как венец и причина всего, он должен быть в общении со своим Творцом. Я вот как бы в свободном тексте переложил вот эти направления из первой, второй глав книги «Бытие». Вот это наше назначение, это наше краткое выражение христианской программы жизни.
Александр Васильевич, вот у нас остается немного времени. Я просто вот хочу отметить, что сегодня, 27 августа, в России отмечается День российского кино. Вот не так давно мы с вами беседовали с молодым режиссером, актером, музыкантом, автором фильма «Иуда». Фильм снят по повести Леонида Андреева «Иуда Искариот», Андреем Богатыревым. Вот 7 сентября в Москве пройдет показ фильма. Были просьбы от наших радиослушателей подсказать, где и когда этот фильм можно посмотреть. Вот 7 сентября в Доме кино в Москве в 16:00 и в 19:00 состоится демонстрация фильма. Ну и в следующий вторник, Александр Васильевич, вот мы запланировали продолжение беседы с Андреем Богатыревым. Вы готовы продолжить тот разговор?
Конечно, я всегда с удовольствием откликаюсь на предложение радио.
Такой анонс делаю наперед. Ну, а сейчас еще есть несколько у нас минут. Можно еще успеть задать свой вопрос. Я открываю те, что поступили через наш сайт. Александр Васильевич, ну вот Галина просит вас поделиться. Были ли в вашей жизни дни, когда Бог, казалось, для вас очень был далеким? И как справиться с такой проблемой?
Я думаю, что вопрос такой, знаете, многоярусный, многослойный. С одной стороны, для меня огромной проблемой, вот когда я искал Бога, было поверить в его существование. Я вырос в советское время, и ко мне даже специально был в школе представлен педагог, который должен был меня, как мальчика из христианской семьи переубедить. И педагог мне сказал, что это все самоубеждение, что Бог существует, его нет реально, ты же не видишь его. И вот первый шаг, который мне в моем опыте пришлось пережить, это для себя доказать его существование. Это было не интеллектуальное доказательство. Я на этом фронте ничего не смог достичь, в то время литература была практически недоступна, но я пошел другим путем, я стал просить его в молитве, чтобы он отвечал мне. И вы знаете, к моему кризисному возрасту, к 21 году, это дело было в армии, я наконец обнаружил, что у меня уже сотни отвеченных молитв. И вот когда я понял, что Бог действует невидимый в моей жизни, я уже принял свою, так сказать, мировоззренческую установку. Мы больше не обсуждаем вопрос бытия Бога. А вот вторая сторона общения с Богом, близкое или далекое, вот это интересный вопрос. С одной стороны, когда тебе Бог непосредственно отвечает на молитву, и вот ты чувствуешь день за днем, что вот он рядом, это, конечно, очень хорошо. Но бывает и время, как написано в 22-м псалме, если я пойду и долиной смертной тени. В горах бывают места, где не видно неба, так нависают со всех сторон скалы. Вот не видно Бога, но ведь у нас же уже есть вера, что Он есть. Так же, как мы верим, что за облаками есть солнце, весь наш предыдущий опыт показывает. Так вот, в такие моменты ты веришь, что Бог-то не бросил. Он есть. Он есть. Просто, наверное, сейчас что-то должно быть особенным. Может быть, я должен погрузиться в какое-то внутреннее созерцание, должен поразмышлять, может быть, Библию почитать еще. И, с другой стороны, просто исповедовать ему свою полную уверенность в его бытие и в том, что он меня не оставляет. Так что вот, наверное, так.
Александр Васильевич, мы успеем еще выслушать позвонившего. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Людмила, скажите, пожалуйста, вот вы фильм объявили, а где будет и какой фильм, непонятно было.
Фильм «Иуда», который будет проходить в Доме кино, в Москве, в Доме кино. 7 сентября в 16:00 и в 19:00. Ну, этот фильм снял молодой режиссер Андрей Богатырев. Он у нас был в гостях, и мы рассуждали вместе с Александром Васильевичем. В общем-то, рассуждали о смысле жизни, как обычно. И были просьбы подсказать, когда и где можно будет посмотреть фильм. Поэтому вот сейчас такая информация и прозвучала. Пожалуйста, говорите, мало времени. Ваш вопрос сейчас.
Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, вот в молитве как вы обращаетесь к Богу? Надо ли называть имя Бога? Спасибо.
Вы знаете, у Бога много имен разных. И поэтому к Нему в Библии обращались очень по-разному. Я думаю, мы обращаемся к Нему в зависимости от того, ну, кто нам сейчас нужен. Если говорят, обращаясь к Богу вообще, как к создателю всех людей, как к тому, кто доступен и мусульманину, и еврею, и христианину, и, по сути, любому человеку, тогда в Библии для этого есть имя Бога Элохим. Вот. Когда мы обращаемся к Богу как к близкому, к тому, кто нас ведет, мы обращаемся, используя имя Бога Яхве. По-русски его называют Иегова, Ягве. Ну, дело все в том, что у евреев нет гласных букв в записи, и поэтому все озвучивают его по-разному. То есть тот Бог сущий, тот, кто рядом. Но дело в том, что есть еще и по-другому обращение. Евреи заменили слово «Бог» на слово «Господь», «Адонай». И вот мы нередко говорим даже не «Бог», не «Боже», а говорим «Господи». Ну, это нам как-то ближе, и у многих воздыхание сердца бывает именно таким. Иные же обращаются к Богу, как к Иисусу, потому что Иисус – это третье лицо Бога, пришедшее к нам на землю, пострадавшее за нас, и тот, кто нам очень близок. Поэтому многие молятся вот так: «Иисус, я люблю тебя, я прошу твоего совета, руководства». Поскольку после того, как Иисус ушел с земли, послан нам на землю Дух Святой, иные христиане молятся и обращаясь прямо к Духу Святому. Все это вполне допустимо, потому что это все соответствует библейской истине.
Александр Васильевич, вот на этом мы должны остановиться. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Благодарю за всю предоставленную информацию, за советы, пасторские советы. И, Александр Васильевич, значит, мы расстаемся с вами ненадолго, на неделю. В следующий вторник мы встречаемся в прямом эфире в передаче «Собеседник», и вместе с нами будет режиссер и актер Андрей Богатырев. Будем продолжать рассуждать о вечных ценностях, о смысле жизни и бытия.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, Александр Васильевич. Я еще расскажу, что в передаче «Собеседник» участвовал президент Российского Евангельского Альянса Александр Васильевич Федичкин.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапивский.